Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Работая с молодежью». Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с руководителем школы современного танца «Продвижение» Юлией Анатольевной Непомнящей. Вот расскажите о ваших поездках, ваших конкурсах, в которых вы многократно занимали призовые места. Чем отличались эти конкурсы, там, страны одни от других, и что для вас самое там, ну, запоминающееся, интересное?
Ну, безусловно, каждая поездка запоминающаяся, она просто потрясающая, а слово «потрясти». Каждая потрясает что-нибудь, да, разное. Во всем есть очень много плюсов, во всем есть какие-то свои недочеты там, в организации. Мы ездим, как правило, двумя разными вариантами. Первый вариант – это администрация Красногорского района имеет очень большие побратимские связи. Это латвийский город Тукумс под Ригой, это в Болгарии город Сливница, это польский город Вангровец, это украинских там сеть городов Маньковка, Ирпень, Изюм, это белорусские Кареличи, так они называют. Мы ездим по культурному обмену, и это все там только оплачивается там минимальная дорога, и это все очень интересно с точки зрения того, что ребята дружат, действительно, там такой горячий прием, теплый. Фестиваль — это, скорее всего, выступление чаще на днях города, днях района, но это очень интересно. Но это не носит такой прям конкурентной борьбы. А другая часть – это как раз конкурсы и фестивали. Сейчас в нашей стране почему-то делают фестиваль, конкурс через дефис. Хотя это разные вещи совершенно. Ну, однако, вроде как фестиваль, но и немножко соревнуемся. Такие конкурсы мы тоже с удовольствием посещаем. И мы были в Турции, мы были в Египте, где вот выиграли гран-при. Первое фундаментальное там звание лауреата у нас было в Венгрии на конкурсе Ирмы Кальмана. Но потом мы возвращались в Венгрию еще раз. Мы ездили на Сицилию, об этом я говорила уже. Польша два раза.
В Тунисе
мы были в том году, да, тоже взяли гран-при. Ну, в общем, ездим.
И вот чем вы отличаетесь от коллективов, которые представлены вот в других странах? Вот вы смотрите же профессиональным взглядом и педагогическим.
Мне очень сложно было бы на месте жюри, потому что действительно сейчас эта культура только становится и выявляются критерии, по которым вообще-то судится. Вот если вчера я была на конкурсе в Большом театре, 12-й международный конкурс артистов балета, там все уже понятно, все хрестоматийно. Идет определенные вариации известнейших мировых там вековых хореографов типа Петипа, и люди соревнуются вот в одном и том же из разных стран в одной и той же хореографии. Кто это делает
качественно? В одной и той же стилистике.
Один и тот же танец они танцуют, иными словами. Люди из разных стран, один и тот же танец. Балетные постановки никто ничего там глобального не вносит. Немного импровизации, но в основном это все одни и те же движения. И то есть, условно говоря, артист балета из Франции может сейчас приехать к нам, взять нашу партнершу, русскую, станцевать вот «Хрестоматийное лебединое озеро» в постановке там одного или другого, там несколько было вариаций. А что такое современный танец? Это большая работа хореографа, это что хочу, как говорится, то и ворочу. Это разные стилистики, которые каждый день уже сейчас возникают. Мы уже не успеваем угнаться за всякими нюансами, за новыми движениями, течениями, которые происходят в современной хореографии, потому что она сейчас на стадии формирования. И когда мы приезжаем на такие конкурсы и видим заграничных ребят, то очень трудно. Непонятно, что судим, либо балетмейстерскую работу, либо исполнительское мастерство. И поэтому сейчас отдельная история, на которые конкурсы мы не ездим, потому что они нам не интересны. Там некую квалификацию сделали бальники. Они сказали, ну вот как в принципе в балете, отлично, будем танцевать вот этих вот 20 движений, по ним и будем соревноваться. Но тогда мы все-таки концертная группа, которая собирает залы. Тогда каждая работа будет точно похожа на всю другую. Каждый год ты будешь по вот этим делать критериям, клише.
Мне
как творческому человеку это неинтересно. Я общалась с ребятами, мне это тоже неинтересно. Ну, вот мы ищем, мы что хотим, мы еще не знаем, что будем делать завтра, в этом есть интрига.
Ну, а вот то, что вы видели, что вам было интересно?
Я все-таки такого достаточно классического образования. Мне очень понравилось сразу вот в Венгрии, когда мы только приехали, видели первую труппу, балет из Будапешта. джаз-модерн. И, в общем, я осталась просто с дырой в сердце от того, как они все это делают. К сожалению, мы пока это все сделать до сих пор не можем, но у них другая стилистика, другой тренаж, развиты другие группы мышц. Но это то сразу, о чем я вообще вспоминаю. Плюс совершенно другая философия хореографа. Дело в том, что когда мы говорим понятие «современный танец в России», мы подразумеваем, скорее всего, в основном это вот современные ритмы. Современный танец вообще-то это джаз-модерн. Это очень креативная история. А вот что такое хип-хоп? Вот везде идут споры. У нас в России хип-хоп – это современный танец, а джаз-модерн – это эстрадный танец. И вот это бывает очень часто, когда за границу приезжаешь, по-разному видишь. Но, однако, можно все-таки сказать, что, может быть, нам не удавалось смотреть столько качественных детей за границей, но русская школа однозначно впереди всех. И когда мы идем на международный конкурс в любую страну, мы уточняем, кто из российских коллективов туда летит. Особенно, как конкурент важнейший, это глубинка. Это Север, это Казань, это очень серьезные школы, это Челябинск. Это великие, в общем, там люди.
Тоже и энтузиасты, да, которые...
Энтузиасты и профессионалы. Там Киров, это Кировский театр. То есть там все очень здорово. И люди едут как на войну, понимаете? Они год готовятся или два, копят денежки, готовят репертуар. И, в общем, это хороший, очень хороший уровень. По Москве можно сказать, что это все-таки уровень ниже.
Даже в Москве ниже. Интересно.
Безумно, чем в провинции, безумно. В Москве не так работают хореографы. Они не работают на износ, как провинциалы, вы же знаете, они же на самом деле там и...
То есть они этим живут совершенно, они не избалованы и...
Конечно, это не стоит вопрос денег. Они это все делают не из-за денег. Они это делают, потому что без этого не могут. В Москве миллион школ, которые просто...
Зарабатывают деньги.
Просто. Ничему не ведут. В никуда ведут. Заработал, научился пару движений, ну и иди танцуй, где тебе нравится. То есть нет команд. Конечно, сейчас с каждым годом надо сказать, что все появляется больше и больше. Однако мы часто становимся чемпионами области, только просто потому, что...
Просто потому, что много работаете, помимо
всего
прочего.
Да, и как-то работают все остальные меньше. Вот последний раз в Тунисе мы были, очень были интересные коллективы. Были очень многие интересных с Питера коллективов. Вот там... Ну, мне же питерская школа в этом плане как-то коллективы пофундаментальнее, назовем это так. Но я думаю, что все изменится. Либо я надеюсь, что я не права, потому что я, например, не сведущая. Что я ошибаюсь, мне очень хочется все-таки в этом верить.
Да нет, я думаю, здесь... у вас глаз отточен, как говорится, все...
Много халтуры, назовем так, много халтуры. Либо Москва, это когда приезжают специалисты и работают там со звездами, каждый хочет куда-то туда пробиться, да? Никто не идет к детям. Ну, вот может быть такая специфика. А это так.
Я сейчас не хочу называть профессиональные коллективы, такие высокооплачиваемые, которые на слуху и много выступают, и популярны. Но вот, на мой взгляд, допустим, вот технично все очень здорово, ты видишь, как это сделано, и отдаешь дань. Но в этом нет теплоты, в этом нет вот того, что близко нам по ментальности. У вас как раз это все есть, и то, и другое. И какая-то такая изюминка во всем. Расскажите еще, пожалуйста, о том, какой разный у вас возраст. И для меня загадка, как вы можете в таком малом количестве управить такое огромное количество деток. Вот когда вот эти крохи по 4-5 лет, как их организовать? Сколько надо иметь терпения, не знаю, педагогического опыта?
Мы долго не хотели брать детей, в принципе. То есть коллектив продвижения возник как подростковый. Изначально 12 и старше. Так было интересно нам с Виктором. Нам казалось, что современные эти ритмы, если мы не берем джаз-модерн, всякие хип-хопы как-то более подросткам подходят, нежели маленьким деткам. И, в принципе, не брали, вот, как говорится, и точка. Так было года 3. А потом мы подумали, что нужно бы, да, все-таки уже для того, чтобы достичь даже на конкурсах лучшего результата тех, кто 12 лет, ведь кто-то начинает с 5, и как же нам их догнать? Да никак, надо приходить раньше заниматься. Был первый пробный набор вот 6-леточек. Сейчас это детский состав, который в этом году будет приходить в среднюю группу, то есть им сейчас 12 лет. Мы на них много чего экспериментировали. Им было 6-7 в основном. То есть первый класс мы так рассчитывали. Прям пришла группа. Потом прошло еще много лет. Через 6 лет мы решили попробовать взять малышей. Причем я имела опыт, но мне как-то на своих детях не хотелось ставить эксперименты. Я пошла поработать в ДК. Мне там дали группу детей, потому что там ушел педагог, и нужно было срочно. Я с ними вообще справиться не могла. Я не понимала, что это такое. Это ужасно. Я прям махнула рукой и сказала, нет, это не для меня. Однако подрастали младшие братья. Получается, когда, например, ребенку 10 лет, а другому 5, 10-летний прыгает дома, становится на голову, на руки, 5-летний повторяет за ним. И родители говорят: слушайте, на они убьются, уже берите их и давайте как-то уже...
Делайте, что хотите.
Делайте уже, что хотите, потому что все равно все это дома повторяется. Кроме того, все легло к тому, что ну давайте попробуем. Причем действительно родители долго просили, и был первый набор этих 4-леточек, было 7 человек. Начался он в ноябре, ну то есть я долго не хотела в принципе. Но что-то до декабря они нам просто плакали, ничего не делали. Но потом как-то мы выявили какую-то методику. Чем методика все равно современного танца детского должна же как-то отличаться от хореографии, вот от балета. Потом уже в феврале пришло больше людей, мы уже добрали. Сейчас в этом году это страшное бедствие. 60 человек дошколят, и ничего, справляемся. Но работаем мы обязательно 2 человека в классе, потому что один показывает, другой поправляет. Там нужно внимательно быть как бы с туалетом, потому что это детки, у них совершенно другая вся история. Но знаете, сначала мы с ними как-то играли, как-то баловались и сюсюкались. Вот теперь мы уже пожинаем плоды, к сожалению, этого. Уже отдали эту группу Виктору Владимировичу. Родители в шоке, дети в шоке. Ну, потому что они же в школу пошли, и они не делают так, как надо. И вот в этом году вот с Пашей мы сразу строго. Сразу строго, и смотришь, все нормально, это все равно игра, всем весело, ну, но только уже без вот,
без
аниматорства, назовем да. это так, иначе это потом никогда не кончится. В общем, да, вот сейчас большой такой пласт, и очень много интересных деток, очень много 4-леточек, 5-леточек, которые так уже соображают, глазки взрослые уже, им, вот им надо.
Да, у них и азарт такой в глазах, и они, ну, просто танцуют, искрятся, и это настолько родители как радуются.
Ничего сложного, простые движения. Вам остается лишь за мной повторять. Итак, бедрами двигаем на счет раз. Весело прыгаем на счет два. Ручками машем мы на счет три. А на 4 головой вот так.
Когда концерт у вас большой, там, начиная с 4 лет до 20 с лишним, и около 300 детей на сцене с разными номерами, то это все, конечно, грандиозно. И всегда думаешь, ну как же 2 человека могут вот так вот все это делать?
Вы знаете, всегда это опасное действие. Для меня это торнадо, это отчетный концерт. Ведь дело в том, что это, во-первых, небольшие гримерки, это маленькие переходы. Ведь мы должны избежать давки, потому что если 300 участников, и понятно, что очень много зрителей, может возникнуть что угодно. Всю нештатную ситуацию мы должны просчитать. Вот эти батальоны, они должны пересекаться, все должно идти здорово. В этом году, к сожалению, у нас был бы самый, мне кажется, лучший концерт. У нас ужасная была погода. Было много нештатных ситуаций, когда просто начался концерт, началось просто ливень.
Причем накануне передали, что недалеко, в другой стороне Подмосковья, был ураган настоящий. А здесь у нас получился все равно праздник. То есть этого всего, слава богу, не было. И гром и молния где-то отмелькали, но дождь был, а все равно никто не расходился под зонтиками. Все равно и ребята выкладывались, и все равно праздник состоялся.
Вы знаете, на самом деле, сейчас в этом году аномальная погода, тут уже никому не секрет. И готовили мы этот концерт, когда было за 40 и шкалило все. И было понятно, что так долго не будет, и что когда-нибудь будет дождь. Мы поставили резервный день, то есть мы должны были концерт выступать 22-го, и поставили 25-го резервный день. Первый раз в жизни резервный день. Значит, 22 числа лил дождь, был шквал звонков, просто разрывался телефон, разрывался интернет, все хотели личного ответа. А ведь было сказано, обязательно придите в 6 часов и посмотрим, что по фактической погоде. Но люди начали говорить, что какой кошмар, мы все перезаболеем, куда же только смотрят руководители. Интернет был взорван, и мы отменили концерт. Придя в 6 часов, не было ни одной тучи, зарасцветило солнце, но у нас уже была официальная отмена. И все, кто пришел, кто нас не беспокоил звонками, не устраивал по этому поводу какой-то просто шквал эмоций.
Истерики.
Они были просто в ужасе, что давайте мы-то будем выступать. Вот наш зритель, мы пришли, мы все как нам сказали. Почему вы нам не сказали? И, в общем, кошмар. На следующий день была странная погода, но уже пришли люди, и мы решили, родители, вот в принципе холодно. Они говорят, все, давайте уже оттанцовывать. Вот мы решили, и концерт начали. И вот тут понеслась просто погода. Как раз на момент казалось, что все сейчас, наверное, уже перестанет это лить, потому что не только зрители, которые под зонтами, там участники сидят в зале. И, в общем, хлопать людям было неудобно, ну, мягко скажем. И все-таки мы провели этот концерт, и в резервное время, в субботу, до которого мы не дождались, была опять отличная погода. Ровно на время нашего выступления. Ну, следовательно, дослушать себя, но это очень сложно, когда куча людей сбивают вопросами, и ты во всем волей-неволей сомневаешься.
Ну да, и ответственность.
И мы еще так удивились с ребятами, уже потом мы пошли просто на пикник в этот день, и говорим, ну вот, причем вот окно ровно было на время концерта, прекрасная погода. А вот когда мы же собрались на пикник, опять дождь. Ну, в общем, так бывает, но мы все на Зеленом театре выросли. Мы, это открытая площадка, это изумительный зал в парке Красногорска, рядом церковь, белки, чистая экология, все цветет, все так здорово. Отличная администрация, которая всегда к нам приветлива. Мы вот прям как с самого начала, вот 10 лет назад туда въехали летом со своими матами, так летом мы там стабильно со всеми нашими аппаратурами, с реквизитом, там ставится идеально. Конечно, когда плохая погода, трудно, или там отвлекаются дети. Но, представляете, на чистом воздухе.
Да, там и сосны есть даже.
Настолько полезно для здоровья. И вот, кстати, в этот концерт, когда ребята говорили, они говорят, как хорошо, что не в жару. Танцорам-то танцевалось хорошо, потому что это как чистейший
воздух.
Озон.
Да. Еще я хотела сказать, что здорово вы продумали, у вас постоянно какие-то вехи, чтобы постоянно был стимул некий. Вот вы занимаетесь, танцуете, и потом вот выступление довольно часто, ну раз там через сколько там, в полгода или...
Ну сейчас мы очень востребованы, мы очень много отказываемся, даже ребята не знают, каких выступлений, проектов, ну просто невозможно, иначе ты не можешь ставить новое, ты только без конца танцуешь старое, а мы же все-таки не гастрольная группа, нам нужно и ставить, и все так меняется, мы даже после десятилетия продвижения отчетный концерт, если вы заметили, выглядел, там 4 номера мы повторили, потому что все как-то по-другому, должно двигаться.
Но постоянно есть какая-то планка поднимается, все время цель. Вот дети должны подготовиться, и они показывают, они видят результат взрослые и зрители. Ну, то есть это реализация называется, что дети реализуются.
Причем они нам верят, потому что у нас никогда слово «сделаем» не расходится. То есть если мы говорим, что там будет танцевать вот этот состав, значит он будет танцевать. То есть уже они как-то не сомневаются. И да, наша сублимация с Виктором, потому что ну, это наше детище. И это очень интересно, и благодарна, потому что вот, когда сейчас выросли те, кто там был маленький, сейчас они совершеннолетние, это такие единомышленники. Конечно, ты безумно рад, что...
Да, и потом смотрите, у вас многие дети, они действительно смогли поступить в хорошее высшее учебное заведение. Это еще один показатель. Когда ребенок занят, когда он вот занят любимым делом, он более организован, он также в состоянии лучше учиться и совмещать и то, и другое, чем когда бездельник, который болтается на улице. Тоже, кстати, показатель. Вот сколько раз вы показываете ребят, рассказываете о них, представляете их, и они говорят, где они учатся. Это тоже стимул для тех, кто сидит там и кто пока еще где-то пиво пьет, понимаете? Это тоже стимул. Давайте с нами, давайте как мы, давайте лучше нас.
Причем самое, что интересно, знаете, еще, может быть, 5-6 лет назад мы задумывались, ну, вроде бы такие ребята замечательные. Вот если бы мы танцевали, предположим, народный танец, мы можем. Потому что говорили, что все-таки действительно современный танец, вот эти хип-хопы бесконечные, это как что-то более низкое. Однако это совершенно не так.
Смотря как это сделано.
Это в духе времени, да. И может быть в других коллективах, я не знаю, высокое ношение искусства в народном танце, когда там и маты, и, ну, бывает, что это совершенно все не так, как надо. Нельзя так не принимать что-то новое, нельзя совершенно. То есть это здорово, если это все правильно. Мы уже не сможем ход времени изменить, мы уже не сможем вдруг слушать фольклор только и больше никогда не слышать современные ритмы. А если ты их слышишь, если это современно, понятно, молодежи, это совершенно востребовано, как уже сразу начинаешь двигаться под это ритм наш сегодняшний.
Тем более у вас вкрапления ведь есть. И опять же фьюжн, вот вкрапления разных жанров, тех же народных, причем это так со вкусом сделано, вот в ваших этих этих попурри, так сказать, в нарезках или просто в отдельном танце. Это смотрится со вкусом. И самое главное, у вас нет вот этой, то, что насаждается молодежи, некая там эротичность, какую-нибудь вот ахинею такую, которая, в общем, развращает детей. У вас этого нет совершенно. Вот это вот здоровая основа, тем не менее, очень современно, что интересно детям, и красиво, эстетично, и художественно.
Ну, спасибо большое. Но вообще, на самом деле, надо детей вырастить, чтобы понимать, что как мать ты не допустишь, чтобы они там раздевались на сцене. Это просто, то сразу нет. Это как бы пошло и невозможно. Ну, вообще, да, и они другие. Но они же, мне кажется, на меня так посмотрят. Может быть, они где-то и хотят в подростковом возрасте. Вот, вот сейчас хорошо, когда им там 18-19, когда уже все-таки голова так на месте у многих. Это прям здорово. Но я вспоминаю переходный возраст. Ты думаешь, ну куда тебя? Ну куда ты? Потому что искушений очень много. О чем тут говорить?
Конечно. И даже вот рассказ, ну вот известно на репетициях или что, когда вам нужна романтика, вам нужна красота, вот девичество такого, а детей, допустим, сносят в то, что они видят по телевизору, и как вы корректируете, я просто это слышала от детей, как это здорово и тонко, и ну вот и поэтому и плоды такие.
Ну, конечно, весь мир не переделать, но мы так с ними общаемся. Очень сложно сейчас система молодежи двойных стандартов. Если мы берем, например, сайт «Контакты», ну, вот, которого они здесь все сидят, я сначала долго думала, мне не надо туда. Но потом я поняла, что если вот мне нужно собрание какое-то провести, вон они все там. И, конечно, именно, я не знаю, у русских ли это так, или вот это вот дурацкие фотографии, которые выкладываются сразу, за секунду, вот это вот все, вот эти вот утюг, вот эти губы, вот это все подобие какое-то настолько неиндивидуальное, настолько, что, в принципе, они видят мою реакцию, я смотрю, так уже они поспокойнее. Или там мальчик завел, например, роман с девочками, там лет 15, и у них начинаются какие-то поцелуи там стоять на аватарках, когда мы объясняем, что это не надо афишировать. Мы за вас рады. Вот, но это ваше.
Интимное, внутреннее.
Если вы уважаете друг друга, это вряд ли так хорошо. Смотришь, ну как-то мы так вроде не им лично, а как-то так размышления с кем-то. Но они это слышат, понимают, что о, лучше не надо, может быть. Вот в этом и есть какое-то, наверное, формирование, но...
Это и педагогическая работа, и авторитет собственный получается.
Ну, это, конечно, бой со всем остальным окружением.
Миром. Так
да.
Вот этот бой мы должны выиграть, потому что смотрите, что надвигается с западной стороны. Жуть какая, мы знаем, это сейчас не касается танцев, но, наверное, касается всего, что уже даже во Франции приняты однополые браки и возможность им усыновлять детей. То есть мир сошел с ума совершенно. И вот если бы каждый на своем месте делал свое дело честно, вот так вот добросовестно и правильно в нравственных акцентах, то мы еще можем устоять, как говорится, и наша страна. Еще что хотел сказать, когда смотришь на ваш коллектив, и есть у вас такой танец, которым вы выступали неоднократно, «Танцует Россия». Все вместе это вызывает вот тот здоровый патриотизм. Не квасной, не вот эти разговоры там о стране, а такой внутренний, настоящий, когда дети, они могут гордиться, что они русские, что они представляют Россию. Вот об этом можете сказать что-то?
Ну, история номера достаточно долгая. Мы, знаете, часто старались сделать что-то патриотическое. Вы знаете, что даже найти музыкальный материал – это очень сложно, потому что это не сверхпопулярная тема. Вот хороший музыкальный материал на эту почву искался долго. У нас были преднумера, называется, там тоже «Давай, Россия», «Давай, давай». Были ленты бесконечные, какие-то флаги. Мы все это выкладывали, потому что это востребовано. И детям это нравится, особенно когда ты выезжаешь за границу и ставишь это как визитную карточку. Долго был подготовительный момент. А потом мы очень хорошо общаемся с Аллой Вячеславной Ершовой. Это главный человек у нас в районе по работе с детьми по поводу безопасности дорожного движения. Мы бесконечно выступаем в этих акциях, мы вместе за безопасное движение. И Алла Вячеславна говорит, Юль, смотри, чего я нашла. И показывает нам эти баннеры. Говорит, вот смотри, три штучки, там в Ашане где-то продается, давай чего-то делать.
Расскажите поподробнее для радиослушателей, что
такое
это?
Такое баннеры, это, видимо, спортивные фанатские штучки. Это такой рулончик, который за секунду раскрывается, превращается в российский флаг. Ты отпускаешь один часть, сразу его нет. Он то пропадает, то появляется, это достаточно быстро, но когда танцует коллектив, манипулировать этим сложно, это нужен навык такой. Ну, много баннеров мы поломали, сейчас у нас совершенно новый, с уже синей продвиженческой стороной, даже такой баннер нас нашел. Были баннеры, валялись они у меня, там, это 5 штук. Купили мы, думаем, куда вот их. Я искала фонограмму года два, чтобы она была и современна, и молодежная, ложилась на нашу стилизацию. И вот мы нашли эту фонограмму «Настя Задорожная», причем там слова, знаете, не очень-то и патриотические, но они молодежно-патриотические. ну, танцуют Россия и я, и это здорово, что действительно сейчас мы, русских очень много везде, там и Ниц, и так далее, ну, а почему нет, это не, ничего такого, в словах там ничего плохого нет, там только классно, действительно, хороший, модный, современный, на том, что ребенок сам горд, что он живет в России. Это не какая-то там, знаете, тавтология слов, не, настолько не банальный текст, плюс задорная музыка, плюс с Вивальди все это дело. Это обработка, то есть Вивальди и вот ремиксы, где поет вот Настя Задорожная. Очень удачная фонограмма, и вот как-то пошло, и получился такой... Когда привезли на конкурс в Турцию, я попала там, членом жюри был мой педагог из университета культуры, Юрий Григорьевич Деревягин. Я говорю: Юрий Григорьевич, вы меня сейчас убьете. Я не знаю, что это такое. Ну, в очередной раз что-то создала, привезла, но вроде как визитка в Турции подойдет. Я говорю, ну, потом говорит: Юля, очень хороший танец, очень удачный, сейчас в Тунисе там им все взяли. Я говорю: так а что это за стиль? Он говорит: это плакатный танец. Я говорю: что такое у нас есть? Он говорит: ну, вроде как есть теперь.
Теперь уже есть.
Теперь уже есть.
Но нужно сказать несколько слов, что ребята, они в спортивных красных костюмах.
Да.
И обыгрываются эти баннеры, которые открываются. Ну, вот лучше вы расскажите, если можно пересказать танец, скажите, это надо видеть.
Ну да, сейчас уже мы наконец купили костюмы, которые нам нужны. Это вот олимпийский в боскоспорт, который будет у нас костюмы к Олимпиаде 2014 года. Эти баннеры, большая группа детей, там минимум 26 человек участвуют, выкладывают разные фигуры. То это такой вот русский зигзаг, ну, с вращением, то это квадратики, то это цветочки характерные, то это огромный такой вот какой-то большущий крест. И все это в конце заканчивается надписью из этих баннеров «Россия». То есть идет российские флаги, из которых достаточно крупные, на 28 там человек, большие читаемые буквы. Ну, то есть там все время идет смена рисунка, плюс достаточно интересная хореография. Вот, мы, кстати, ставили ее совместно, у нас работал педагог Михаил Павлов, там его движение есть, он помоложе. И, в общем, все это на фоне еще того, что мы это делали, ну, на первую девочку, она была гимнастка, и, ну, честно, к сожалению, по травме не занимается. То есть это такой синтез спорта, хореографии, то есть там такие поддержки, стилистической хореографии, то есть я туда преподнесла народные такие движения. В общем, это действительно не банальная работа, которая успешна. Вот сейчас мы тоже собираемся на Италию вывозить. Ну, там вот очень сложная работа солиста. Сейчас мы даже думаем, вот кто у нас это все танцует. Ну, будем искать.
Скажите, вот вы чувствовали в некотором смысле какое-то свое избранничество, какую-то помощь свыше, что называется? Вот вы оказались на любимом месте. Ведь не каждый может похвастаться тем, что он занимается любимой работой, тем более творческой.
Я, безусловно, чувствую, что я на своем месте. Кроме того, как бы вам это сказать, я об этом мечтала с детства, и точнее даже знала, что так будет. Дети хотят быть кем угодно, пожарным, милиционером. Я всегда хотела быть хореографом. Я была специфическим ребенком, который, когда сначала маленькая была, я собирала всех кукол, и мы просто танцевали. То есть, условно говоря, со стороны это выглядело, что девочка поет, и чего-то там она там, вот они у нее там танцуют.
Комбинируют, да.
Комбинируют. Дальше, когда меня уже отдали в школу искусств, я училась, естественно, и в общеобразовательной школе, где у нас на переменах, я помню, даже никто не бегал, потому что мы с девочками танцевали Шопена. И как бы вот всегда за мной были какие-то дни двора. Это когда я приезжала в отпуск к бабушке, ну, мне, может, лет 10 было, мне звонили уже в дверь все там дворовые детки маленькие, потому что мы делали концерт. И вот все лето мы готовили концерт. Я показывала все, что я там научилась. Что-то уже сразу ставила. И очень многие люди, которые видели меня, хореограф, они предсказывали. В общем, там было предначертано. Потому что я еще вижу это часто картинками, четкими картинками, что нужно делать.
Как раскадровка фильма.
Как раскадровка. кадровка. И дети, вот когда видят, что я ставлю что-то такое интересное, даже примолкают, потому что я прям как диктант слышу. Надо, 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 надо. Вот надо. И я уже не договариваю фразы, лучше меня в этот момент не отвлекать. Но, в общем, я всегда занималась танцами 6 лет, во многих коллективах в Норильске. Приезжая летом к бабушке, мне там, помню, Наталья Валентиновна, женщина, культмассовый сектор, нашла меня на каких-то танцах под духовой оркестр. И я ездила по колхозам потом 4 года с концертами. Девочка на таку. Потом, когда я жила, естественно, на севере, там же очень холодно, я сама родом из Норильска. Я шла в свою школу искусства, мечтала одну и ту же мечталку. Что, значит, я впереди, рядом со мной мой муж, который мой же партнер, и сзади большой коллектив. Когда я в первом коллективе, я еще там танцевала, у меня не было травмы, я видела картинку с отчетного концерта, просто фотографии, я поняла, что это то и было. Представляете, что мы приехали вот в Курскую область, я училась на первом курсе института. Вот была, в частности, ровесница половины моих учеников. Мне было абсолютно скучно сидеть там летом, ходить на речку. Я не знала, что там вообще делать. Мне нужно было что-то делать. И я пошла по танцевальной площадке и говорю: ребята, а не хотите позаниматься танцами? Вот, а не хотите ли? Ну, кто-то говорил нет. Тем более, те, кому я подходила, кто что-то уже мог, по моим меркам, они говорили нет. Но я набрала таких ополчения. Пришла в ДК, но они меня там все знали, потому что я по колхозам летом-то ездила. Говорю: откройте нам ДК, пожалуйста, там, под амбарным замком. Мы будем танцевать. И вот мы все время лето проводили в зале, и мы выступали там, и я познакомилась с Виктором, который, в принципе, такой же идейный, он танцевал уже современный танец, тоже его там организовывал каких-то друзей, детей. И, в общем, все из того, что вроде в студенческие годы, из обычного хобби, выросло вот в эту вот профессию. Причем самое, что интересно, первое высшее я закончила как теоретик, у меня были травмы. И мы замечательно работали в Рыльске, вот в Курской области, выступали, соревновались, все было прекрасно, на областной конкурс все выигрывали. И потом я показала просто в МГУКе свои кассеты, они говорят: ничего себе, в общем, не учайся особо, да, там, не слушая ни искусство, балетмейстерство и так далее. То есть интуитивно я делала это все более чем грамотно. А год, между прочим, поживя в Москве, я еще не училась, пыталась, может быть, кому-то подражать и показала то, что делала я уже, начинала на продвижение. Мой педагог взялся за голову. Она говорит: ну как же, вот это же ты, а вот это вот ты зачем? То есть, и
не нужны эти вмешательства.
Вернула меня на свой путь, объяснила, что да, дальше мы выигрываем конкурс. Я понимаю, что это благодаря балетмейстерским работам, мне много своих личных премий, вот, как хореографу. Ну, я же слышу мнение жюри, там, не банально, не интересно, как-то по-другому.
А чье мнение для вас значимо? Вот, кто для вас авторитетен?
Ну, во-первых, любое мнение членов жюри для меня однозначно значимо, потому что неважно, холят они меня, лелеют или наоборот хулят, это мнение людей, которые профессионалы. Я не из тех людей, которые, вот, знаете, очень часто вот эта вот русская тенденция, да. На конкурсы приезжаем, все такие звезды, все так себе знают цену, начинается разбор полетов, объясняют, тут не так, тут не так, и они еще спорят с членами жюри. И все вокруг дураки. А ты один молодец.
Я не понятый гений.
А я не понятый гений. Это беда какая-то.
Это непродуктивно, непрофессионально, это во вред самому себе.
Любое мнение, а ты попробуй сделать по-другому, а ты попробуй услышать, что тебе говорят. Иди в зал, поправь. А вдруг будет лучше? Попробуй это сделать. И поэтому мне любое мнение важно. Но, естественно, я выросла на московской школе, и питерская тоже у меня, естественно. Мы такая четкая русская, нормальная. Когда мы приехали, вот, кстати, в Будапешт на конкурс, 2 года назад я слышала нелестные отзывы о том, что мы делаем, то, что все это очень похоже. Были там, мы номера привезли, которые, ну вот по нашим критериям, очень интересно было слушать иностранных членов жюри. Но и было очень, конечно, вот опять-таки «Золотой ветер», «Ангелы», «Узы». То есть есть визитные карточки, они у всех есть. И есть проходящие номера, на которых детки просто учатся танцевать.
И они необходимы, невозможно шедевры создавать, и только вот это невозможно.
Ну а представьте, ребенок пришел в первом классе в музыкальную школу, ему сразу про кофе, учись на нем. Да он же не сделает. Вот там идет детский репертуар, аккуратненько, ровненько.
И возрастает
ребенок. Конечно, конечно, мастерство детей тоже возрастает, и это правильно. Но всегда, когда ты выезжаешь на конкурс, есть особая проблема, то, что мы ездим зачастую за счет родителей. И это ополчение, это, ты не можешь вывести продукт, назовем так, деятельности, да, творческой, в нормальном виде. Это кто-то едет
только
за
кто
кого-то,
может.
Кто-то как-то, а судят-то плотно. И объясняют, почему у тебя вот этот полный, а этот у тебя очень кривой, а этот ты откуда кого-то этого взяла, ты привезла на международный конкурс. Все ты это понимаешь, но у всех упирается в то, что это деньги. И мы так пытаемся совместить, вот, учитывая интересы родителей, детей. Много интересных конкурсов, например, в Берлине. Ты приезжаешь на 3 дня, это стоит 1000 евро. 3 дня посоревновался, в мясорубке покрутился и поехал домой. От силы, может быть, ты увидел Рикстаг. И то издали, без купола. Приезжают люди соревноваться. Мы пытаемся, чтобы это было и море, и солнце, и экскурсии, и отдых, и общение, потому что команда без этого не может быть. Это мы не едем прямо на конкурсы. Мы едем на фестивали, конкурсы обязательно с отдыхом.
И с культурной программой.
Потому что, вы понимаете, обогащает, но не только в зале. Вот я вчера была на конкурсе, да, в Большом театре, но у меня вот уже мозг закипел. Если дети будут 3 дня видеть только это в Берлине, к тому же, и не видеть Берлина, да, или в Италии, и не видеть итальянцев, не видеть культуру, не видеть ничего.
И архитектуру,
то, что их, как для их развития, для их формирования, безусловно, просто важно. То, что это, цена этому, зачем такая? Вот тут тогда нужно где-нибудь.
А община выделки не стоит.
Конечно, поэтому вот моя задача очень сложная. Всегда найти фестиваль, чтобы он был бюджетный и интересный, и вот мочь вывести. Это целая головная боль. И всегда бывает, команда посильнее выезжает, это тогда очень конкурентоспособный. Бывает послабее, это риски.
Но, с другой стороны, для вас все-таки важно состояние самих детей, а не только как бы вот успешность. Потому что у вас же танцуют все дети без разбора. Кто сам вот способен трудиться, ему хочется, он остается. Да.
Безусловно, у меня есть свое мнение всегда, даже на мнение жюри, потому что мы, как любой хореограф, мы видим это изнутри, да. Но какой-то номер действительно замечательный, здорово, ты его привез. Другой номер просто деток надо показать. Детки занимаются недавно, но для них это хорошо. Членам жюри не объяснить, это чужие дети, им уже 13, а что они там так не делают, как надо бы. Или им 15. Все же думают, что все с 5 лет, понимаете, с 6. А не всегда так. У нас продвижение там может прийти 18, 19, 20, и вот уже как теперь родители и позже, с любого, как говорится, момента. И начинать как бы с такого, с простого уровня, потом сложнее, сложнее, сложнее. Но я лично тогда с детьми все равно довольна. Но стараемся сделать. И самая большая моя победа, когда члены жюри ничего не заметили. Не заметили, что мы привозим ополченцев. Потому что другие регионы, другие коллективы, вот они четко едут всей толпой, ничего не меняя, годами копя на эти поездки. Ну, или год, или как. И многих хореографов говорят, как вы это училище за 10 дней? Да ты шутишь, мы не верим. Мы наверняка готовились год. Как год? Мы до конца не знаем, кто едет вот сейчас в Италию, который будет 20 июля. У кого как сложится. Ну, не знаю, но Бог миловал как-то. Все всегда хорошо проходит. И такой эксперимент интересный. Детей смотришь, многие так за сборы, за гастроли вырастают. Открываются просто интересно.
Юлия Анатольевна, хочется вас поблагодарить за ваш труд, действительно колоссальный. Вам сил хочется пожелать, терпения, обязательно каких-то творческих свершений, вот чтобы ваши эти идеи, находки. И в заключение скажите, вот принято говорить, а молодежь, вы все время с молодежью. И вот в том натиске, который надвигается в плане безнравственности, ну вот мы говорили об этом, вот мы устоим, у нас ведь дети замечательные.
У нас замечательная деятельность, очень интересная молодежь. Что говорить, нам еще многому надо у них поучиться, потому что мне с моими ребятами очень интересно. Это огромный божий дар, когда ты делаешь то, что ты хочешь. И мы, может быть, бы не ездили на эти фестивали, если бы мы, ну, не хотели больше времени проводить с ребятами. Я надеюсь, что все, конечно, мы устоим, потому что очень много интересных людей. Нам бы брать похабщицу со стороны средств массовой информации, давление вот этого всего. И знаете, что я сейчас думаю? Подростки, у них такая подвижная психика. Вот когда мы бываем за границей, мы включаем телевизор, мы смотрим каналы, я, ну, нормально знаю языка, нет такого вот этого скандала, интриги, расстреливания. Вот у нас какой-то конец света, это только он у нас,
понимаете? Это искусственно создается.
Искусственно.
Это искусственно.
Сегодня я слышала, рингтон нужно, значит, было купить. К 2012 году не было конца света. Не расстраивайтесь, 2013 предрекают 2. Что значит не расстраивайтесь? Купи музыку и зажигай. Бред.
Бред, но это технологии, это психологическое воздействие на народ. Это все специально, мы понимаем, для чего это делается. А вот противоядие, это вот то, что мы делаем. Вот то здоровое, творческое, настоящее, что каждый может делать на своем месте. Поэтому помощи вам, Боже, сил и реализовывайтесь. Мы будем всегда приходить, радоваться вместе с вами. Всего вам доброго.
Спасибо большое, спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с руководителем школы современного танца продвижения Юлией Анатольевной Непомнящей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.